Я, на самом деле, давно, ну, не буду скрывать, ждал нашу беседу.
Подловили, честно.
Даша, Даша, скажи, пожалуйста, а предпринимателями рождаются или становятся?
Если меня спросить, ты предприниматель? Нет. Если у меня предпринимательское мышление, 100% да.
Когда к демократии добавляют какое-то прилагательное, это уже немножко такой симулякр.
В России как будто бы делай хоть что-то хорошо, у тебя будет получаться...
Что такое российский венчур?
Потенциала предпринимательского у нас достаточно. И денег у нас достаточно.
Что такое гибко управлять календарем?
С березами пообниматься.
Включите, пожалуйста, гимн России.
Когда я счастлив и нашел то, ради чего мне... Даже денег так много не будет, но я реализовываюсь, я даю импакт на большое количество людей.
Я как будто на сеансе к психотерапевту сходил.
Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско – трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор».
Ну что ж, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее. У нас сегодня с вами очень интересная беседа. И на самом деле мало кто знает, что это наша вторая беседа. У нас сегодня в гостях исполнительный продюсер венчурного блока программ «Бизнес-школы Сколково» Дарья Люлькович. Даша, привет.
Привет-привет, Саша. Всем тоже привет.
Даш, как вообще, в принципе, сегодня у тебя устроен график? Потому что я знаю, что тебя очень сложно выхватить во время программы, когда у тебя идет программа какая-то из... При этом при всем между ты иногда там находишься в пересборке. Как выглядит средний день тебя?
Во время модулей, то есть когда идет программа, действительно меня нельзя поймать. Я пыталась периодически, даже я так скажу, я пытаюсь иногда поставить встречи во время модуля. И сколько бы я ни пыталась это сделать, я потом в итоге просто все сношу. Потому что мы во время образовательных программ находимся прям все время с ребятами. Принято считать, что человек, который делает свой продукт, предприниматель, который развивает свою компанию, не должны быть по локоть. Вот я бы сказала, мы следуем такому же правилу, мы не по локоть, мы по плечо всегда. И я считаю это верным и корректным. И более того, для того, чтобы у вас были классные, крутые продукты, только так и может быть. Плюс мы все-таки всей командой очень любим то, чем мы занимаемся, поэтому физически мы устаем. Я никогда не думала никогда, как это тяжело, когда ты находишься с людьми. Там у нас модуль идет 5 дней, соответственно, вот как с утра до вечера. Но энергетически ты очень сильно теряешь, правда. Но тем не менее, мы действительно находимся там все время. Поэтому есть жизнь во время модуля. Это выглядит как нырок в понедельник рано утром. В пятницу вечером ты выныриваешь, в субботу ты не живой, поэтому в субботу ты, в воскресенье ты отходишь, и ты ни с кем не общаешься. Ну, то есть я прям, моя семья тоже привыкла, что есть вот это выпадение на неделю. Соответственно, в субботу я превращаюсь обратно в нормального человека, и мне нужно время, чтобы превратиться, немного там восполниться, с березами пообниматься. Это из последних вот моих...
Это что-то такое исконно русское, да?
Наверное, я не знаю, я просто поняла, что когда ты уезжаешь в тишину, в природу, вот либо ты уезжаешь к морю, ну, то есть нужно куда-то в природу, и вопрос просто, какая это природа может быть, и поэтому это либо море, неважно, в холодном или в теплое время, либо это лес.
Я только что из леса приехал, прям вот 2 часа назад.
Ты должен это понимать.
Очень хорошо тебя понимаю. Там еще сейчас снежок, там прекрасно.
А вне модуля у меня выглядит день... Я думаю, как у всех, если честно. Мне кажется, это не ко мне относится.
Это большой зум-звонок.
Да, это большой зум-звонок. Я считаю при этом, вот как только я начала гибко управлять своим календарем, моя жизнь стала более-менее нормальной.
Что такое гибко управлять календарем?
Я сначала подумала, раньше думала, что режим — это когда ты поставил даты, вот точно, и поставил, не знаю, время обеда, время спорта, время опорных встреч, которые должны проходить. И статично ты пытаешься это удерживать. Как оказывается, в жизни так не работает. Ситуация слишком часто меняется. Пандемия добавляет ситуативного изменения постоянного. Если ты пытаешься удерживать вот статично этот режим, то ты в результате очень много работаешь, да и это физически очень сложно удерживать. А если ты постоянно меняешь гибко, то есть у тебя есть еженедельное прям время закладываем для того, чтобы ты перестроил следующую 2 недели или неделю, ты полностью перестроил их так, как тебе необходимо вот на сегодня, потому что ты понял, что что-то новое довлетело, и поэтому надо сейчас режим поменять.
Как сказала бы популярная в определенных кругах Екатерина Лингольд, Agile Life.
Да, реально, это только так, я вот думаю, что иначе ты просто превращаешься в 24 часа работы. И это не очень хорошо. А так у меня обычно выглядит... У меня есть завтраки. Завтраки, они семьей проходят. Я считаю это святым временем, которое нельзя трогать. Дальше много звонков, много работы, много очень встреч. Обычно забивается календарь за 2 недели. Это значит, когда меня за неделю пытаются просить, давай на следующей неделе мы уже поставим встречу, скорее всего, я... Ну, очень сложно это сделать. Это мне, значит, надо отказаться от другой встречи. Все, я искренне думаю, что это очень у многих так же.
Спасибо большое. Я, на самом деле, давно, не буду скрывать, ждал нашу беседу, потому что я предвкушаю, что это будет так очень энергично и быстро с точки зрения темпа. Наша тема сегодняшнего разговора звучит как российский венчур, трансформация бизнесов и предпринимателей. Вот такие два фокуса хотел бы взять. Но прежде давай определимся, что такое вообще российский венчур. Когда-то давно, если это переложить на политическую сферу, существует такой термин «суверенная демократия». Ну и там появляются какие-то еще демократии и так далее, и так далее. Я прочитал одну очень классную цитату о том, что когда к демократии добавляют какое-то прилагательное, это уже немножко что-то, там, немножко такой симулякр. Это, ну, whatever, безотносительная вся эта история. То же самое здесь. Есть венчур, и очевидно, понятно, что такое венчурная индустрия для всего мира, там, для разных рынков и так далее. Ну, есть какое-то понимание у людей, когда мы говорим слово «венчур». Что такое российский венчур?
Во-первых, я не думаю, что есть общепринятое понимание, что такое венчур.
Класс, давай.
Есть среды сформированные, которые принято считать эталоном как раз венчура, венчурной среды. Это, например, понятное дело, сразу все скажут Америка, все скажут, назовут Израиль. И, соответственно, эта среда, как я это вижу, это среда, в которой есть очень много сформированного капитала, прям много денег. Есть достаточное количество талантливых предпринимателей, и есть, ну, инфраструктура, которая это все способна поддерживать, где правила игры понятны. Есть среды, в которых есть нераспакованный потенциал. Первое, в предпринимательском таланте, который, если этот потенциал поддержать, да оснастить, будет давать как раз возможность появлению вот таких компаний, которые способны кратно расти. И есть нераспакованный потенциал капитала. То есть есть капитал, который прям недофинансирован, который может быть алонцирован в этих талантливых предпринимателей. И таким образом этот капитал может показать кратный рост, ну и с точки зрения роя на денег, которые вложены. То есть получается, я бы не сказала, что вот есть общепринятое понятие венчура. Действительно, есть модели, понятно, дело, есть среды, где это все развито, есть страны, в которых есть вот этот нераспакованный, по моему мнению, нераспакованный потенциал. Россия принадлежит в том числе к этим странам. У меня только гипотеза пока, потому что мы только в России все это делаем, строим, и то, что я вижу, оно в целом основано на тех людях, их уже больше 300, которые приходят у нас и дооснащаются, учатся, как строить именно бизнес с ростом, с кратным ростом капитализации. Но моя гипотеза состоит в том, что эта ситуация, она не только для России, она для стран развивающихся. То есть я думаю, что надо смотреть, надо делать нормальный ресерч. Я думаю, что все равно там мы возьмем Латинскую Америку, будут похожие какие-то элементы мы будем видеть. Мы возьмем Китай уже сейчас не так, потому что там очень большой внутренний рынок, как и в Индии. И капитала у Китая сейчас очень много. То есть нужно смотреть прям, кто где находится с точки зрения вот этой ситуации и где мы, вот с точки зрения тоже вот этого нераспакованного потенциала и предпринимательского таланта, и денег, которые могут быть профинансированы. Но, тем не менее, я бы сказала, что нужно говорить в первую очередь про это.
Когда мы говорим сегодня про предпринимателей, и которых, несомненно, в России есть определенное количество, можно ли говорить о буме интереса к стартапам как форме организации бизнеса или форме мышления?
Нет. Потому что бум — это когда... Вот если посмотреть отчеты сейчас за 2020 год, как раз денег, профинансированных в стартап по миру, именно по миру, раунды, количество раундов, объемы раундов, количество экзитов, количество проводимых IPO и так далее, то видно, что происходит бум. На уровне мира, да.
В России, по-моему, падение даже небольшое было в 2020 году.
Ну, там надо смотреть по-разному данные, потому что, например, с точки зрения экзитов за первое полугодие 2021 года, если посмотреть, то наоборот, удивляют цифры, и это, наоборот, показатель того, что для тех, кто хочет становиться ангелами, вообще-то появляется, явно начинают появляться экзиты, и, соответственно, людям должно быть интересно пробовать инвестировать в стартапы, потому что на более поздних стадиях появляются возможность как раз выхода. Если мы говорим про бум, Ну, то есть бум — это когда нереальные оценки происходят очень. Ну, то есть когда оцениваются, казалось бы, при выручках в там, десятки миллионов долларов, при этом оценка происходит чуть ли не под миллиард. Ну, то есть как бы вот здесь происходит бум. Денег очень много, оценки бешеные, раунды, количество раундов, количество экзитов, вот это все его много. Вот это бум.
Какие-то рынки?
Ну, в первую очередь, естественно, Америка. Если, опять же, посмотреть, нужно смотреть разные индустрии, мне в первую очередь интересен, естественно, и тех, потому как я сама в образовании работаю. Если посмотреть на раунды, которые происходят, ну, уже Китая, там оценки. Но это понятно, когда у тебя такой внутренний рынок большой. Можно ли сказать, что в России происходит бум? Нет. Очень много потенциала и с точки зрения предпринимательского таланта, я в этом уверен, и с точки зрения недофинансированного капитала очень много. Но если мы говорим про уже текущий, случился ли бум? Нет, конечно, бум еще не случился в России.
Я правильно понимаю, что если мы говорим про бум интересных стартапов, мы в первую очередь говорим еще про то, на каком стадии развития находятся те или иные рынки по отраслям. То есть, ты сказал, допустим, EdTech, там такая ситуация. Можно ли говорить, что в определенных сферах, в принципе, сегодня Россия находится на более, скажем так, сформированном состоянии, чем по другим?
Нет, потому что, ну, у нас, если посмотреть, опять же, бума нету, нету такого количества денег, которое было бы проинвестировано, и такого количества предпринимателей, которые там есть. Ну, если ты просто сравниваешь, естественно, просто отчет открываешь любой и смотришь, сколько там денег профинансировано в стартапы, не знаю, в Израиле и в России. Это несоизмеримые цифры, ну, как бы значительно меньше у нас. По факту это так и есть. Все уже прекрасно знают, все уже 10 тысяч раз повторяли, что, да, в России очень мало стартапов, и все знают, что там у нас на пассивных, на совсем ранних стадиях мало кто инвестирует. Да, так есть. Но я бы не сказала, что из-за этого нужно сидеть и сильно страдать. Потому что, опять же, я скажу, что потенциала предпринимательского у нас достаточно. Вопрос, где он и как его распаковывать. И денег у нас достаточно. И на вопрос, опять же, как их распаковывать. И чем нужно вот этих людей, у которых есть эти ресурсы и капитал, чем этих людей нужно дооснащать для того, чтобы вообще-то случалось у нас больше стартапов, раундов. И это все происходило, это все развивалось. Да, опять же, в моменте нет, я не могу сказать, мне не приходит в голову хоть одна какая-то отрасль. Естественно, все говорят, финтех российский классный. Есть определенные направления, где действительно наши там стартапы, они на мир звучат, они крутые.
Сколько ты сама занимаешься вот этой всей историей? Историей и интересом к венчуру, и у тебя был собственный стартап?
Я им сказала, что у меня был собственный стартап, я бы так нагло не говорила. Когда мне было 22 года, у меня был ряд фейловых абсолютно стартапов. Я привлекала на тот момент, первый раз у меня был стартап, я привлекала на стадии идеи 100 тысяч долларов, потом у меня была другая история, мы делали CPA-сетку, потом мы делали интернет-магазин, для него я тоже привлекла, еще не помню по тому курсу, 2 или 2,5 миллиона рублей тоже на идеи. Это все фейловое, и сказать, что я успешный стартапер, точно нельзя. Сама я со стартапами, именно с Сколково. То есть я пришла в Сколково 2,5 года назад. Я начала заниматься программой. То есть мне отдали в мое ведение программу «Стартап Академия». Я называюсь продюсер. Это определенная такая должность, которая подразумевает, что ты относишься к программе как предприниматель. То есть это твой продукт, который ты развиваешь. Под программу ты находишь понимание того, для какой ситуации, каких людей ты делаешь эту программу, чем ты оснащаешь с точки зрения знаний, навыков, языка этих людей, как дальше будет ли простраиваться трек, не будет простраиваться трек и так далее. И ты продюсируешь по-настоящему преподавателей. Позиция продюсера — это не менеджер, это не предприниматель, потому что, ну, я в найме нахожусь. Но она, естественно, для того, чтобы создавать действительно классные продукты, она требует предпринимательского мышления. Поэтому если меня спросить, там, ты предприниматель? Нет. Если у меня предпринимательское мышление, 100% да. Поэтому люди даже общаюсь, видят.
Мы поговорим немножко еще чуть позже о программах, потому что там есть пара интересных вопросов, но здесь сейчас вернемся немножко к более верхнеуровневому взгляду. Мне интересно, знаешь, о чем поговорить? Почему я спросил, сколько лет, да, насколько давно, в принципе, там, ты как-то с этим интересовалась и профессионально занималась, или там вот последние 2,5 года? Есть ли какие-то, может быть, очевидные изменения, которые происходят именно в венчурной среде в России за последние там 2-3, может быть, 5 лет, которые ты видишь? Вот, допустим, даже за 2,5 года, которые там ты занимаешься внутри Сколково. И если мы говорим не только о сообществе вокруг бизнес-школы, а вот в целом с претензией на то, что это можно сказать про российский венчур. Потому что, ну, вся история второго сезона — это история попытка найти динамику, попытка найти трансформации, изменения, что происходит. Какие-то, может быть, неочевидные истории. Мне было бы интересно, есть ли у тебя какие-то мысли на этот счет.
Ну, мы видим определенную ситуацию, которая сложилась в России. Мы — это я и моя команда, которая занимается предпринимательскими программами. Угу. И в первую очередь я, которая занимается венчурными программами. Ситуация сложилась в двух плоскостях и в двух направлениях. Ситуация номер один. Принято считать, что у нас нет предпринимателей. Вот. А я считаю, что это прям мое заявление, что вообще у нас очень предпринимательская вообще-то страна. Потому что если вы посмотрите просто на своей стадии развития, если вы посмотрите на то, сколько у нас ИП микробизнеса, то вы увидите, что их там порядка 5-6 миллионов. Соответственно, если мы говорим про взрослое население страны, то чуть ли не каждый десятый получается у нас предприниматель. Традиционный. Ну, то есть это может быть агентство, это может быть, я не знаю...
Магазин.
Магазин, салон красоты. Да неважно, предприниматель. Человек, который пытается сделать бизнес, он его делает. Среда у нас не сформированная. То есть, соответственно, все предприниматели, которые становятся предпринимателем, делают это интуитивно. Как могу, так и делаю. Либо успешно ли получается, либо не получается. И я вижу, что часть из этих людей в какой-то момент им становится недостаточно той традиционной бизнес-модели, в которой они строят бизнес. По-настоящему это даже не про бизнес-модель, они так это не называют. Они говорят, я хочу большего масштаба, я хочу много денег, я хочу быстро расти.
То есть, я устал от этого всего.
Бывает то, что я в моменте от текущего устал, но по-настоящему там есть запрос. Эти люди, они все еще находятся в очень достигаторской модели. Им хочется прям вершины достичь, номер один быть. То есть это прям, там очень много энергии, там очень много вот типа желания большего. И они говорят, классно, у меня вот есть, я не знаю, несколько ресторанов, у меня есть, не знаю, какое-то производство, купи-продай и так далее. Но мне теперь очень хочется, я просто знать не знаю, как вот, вот там где-то говорят про какие-то фейсбуки, про какие-то тиндеры, про какие-то революты, про какие-то еще, ну не знаю, ну разные бизнесы, что-то, слова вот эти, капитализация, ретеншн, раунды, я слов таких
где?
Не понимаю.
Да, это,
да,
это
вот где-то.
Это
и эти люди по-настоящему говорят, я хочу попробовать другой тип бизнеса сделать, но я не понимаю как. Я вот здесь в России умею делать вот свою, я не знаю, свой салон красоты или свой ресторан. И мы видим ситуацию, что вообще-то у нас есть вот этот большой нераспакованный потенциал с точки зрения людей, предпринимателей, которые уже в предпринимательской позиции, они уже делают бизнес как-то интуитивно. И они хотят по-настоящему перейти в другой тип бизнеса. Они хотят, чтобы им объяснили, что такое бизнес с ростом капитализации, как эта система координат существует, по каким правилам. И хотят попробовать в ней поиграть. Нету моста по-настоящему, потому что если бы этот человек приехал вот так с какой-то более-менее нормальной идеей, кажется, в среду, где как раз все развито, ну то есть немного денег, где все об этом говорят. Приезжаешь, на английском не говоришь, и приехал в Америку, не знаю. И, ну, хочешь не хочешь, ты заговоришь через полгода. Точно так же, вот если бы человек предпринимательский, талантливый предприниматель приехал в Силиконовую долину, кажется, что через полгода у него выхода нет, он на этом заговорит. На языке раундов, на языке, не знаю, привлечения денег, того, какие продукты строятся и так далее.
Ну, это же классическая история, вот это даже, которая доходит до анекдота, что ты в долине, покупая кофе, тебе могут запитчить какую-то идею, человек, который бариста, который делает тебе кофе.
Вся среда очень живая. И получается, в России этой среды нету, соответственно, нужен мост. То есть нужен некий навигатор, который помогает, который дооснащает. Среды же нету, среда тебя не может дооснастить. Соответственно, нужно, чтобы искусственным образом кто-то дооснастил необходимыми знаниями, необходимыми навыками. Получается, вот есть одна ситуация с предпринимателями, которые есть, которым хочется, они даже не понимают, куда пойти, кто их может дооснастить. С другой стороны, мы видим ситуацию в том, что есть люди со сформированным капиталом, которым интересно поинвестировать в стартапы. Это люди, чаще всего, те, которых мы точно видим, это люди, это предприниматели из традиционного сектора, просто они уже не микробизнес, не а-ля ИП, а это люди, у которых, ну, это малый, средний бизнес, им интересно прям поинвестировать в стартап, у них есть сформированный капитал, им не хочется больше работать руками, они уже пережили этот этап в своей жизни. Но у них по-настоящему очень много ресурсов в руках собрано, потому что пока они наращивали свой бизнес, который уже там больше, не знаю, миллиарды выручки, у них собрали все ресурсы в том числе. Им интересно найти предпринимателей, в котором можно было бы дать денег. Но они при этом, знаете, не знают, что такое стартап, потому что они до этого учили, ну, как бы их жизнь учила работать в традиционной системе.
Это, условно, выжившие люди, которые прошли через вот эти жернова.
Ну, я не люблю вот этих жернова, не жернова. У меня как бы вот... Это человек, который оказался в ситуации, когда у него сформированный капитал, это предприниматель с традиционным мышлением в России, с ресурсом уже здесь в России. И ему интересно пойти в стартап, поинвестировать.
Я про то, что у него условно часто не было возможности осознавать ту практику истории, когда, допустим, тренер по плаванию, который просто сам хорошо плавал, он как-то научен, но он не очень до конца понимает, как работает, там, допустим, физиология. Но вот он знает, что если делать так, то вот почему-то это сработает.
Но здесь чуть другое, потому что немножко как раз выборка. Они интуитивно научились, как строить традиционный бизнес. Что такое стартап, они не понимают. Что такое капитализация, рост капитализации, кто такой инвестор, они не понимают. Они как раз применяют логику кредитора. Ну, потому что традиционный бизнес — это кредит берешь.
Ну да, даешь деньги, потом забираешь.
Вот. Когда ты говоришь, что я хочу быть инвестором в стартапе, ты должен понимать, на какой стадии ты входишь, зачем ты это делаешь, какая у тебя стратегия, почему в какие стартапы ты инвестируешь. И ты не хаотично и эмоционально как-то это делаешь, когда всем как-то раздаешь деньги. А ты опираешься все-таки на некую стратегию, которую тебе еще сформировать изначально надо. И то есть вторая ситуация, плоскость, которую я вижу в России, это ты меня про динамику спрашиваешь, что мы видим. Да. Это как раз то, что есть вот этот нераспакованный капитал. И тоже есть люди, которых нужно дооснастить определенными знаниями в определенной среде, а потом их свести с талантливыми предпринимателями. То не всех, потому что если этот будет токсичный инвестор, зачем его с талантливым предпринимателем сводить? Соответственно, вот есть вот эти люди, которых можно дооснастить с точки зрения понимания, что такое венчур, которые могут стать потенциальными инвесторами в стартапы на ранних стадиях, может, чуть на более поздних стадиях, неважно, и предприниматели, которые пока в традиционной экономике живут, в традиционной системе координат, которых тоже можно часть из них перевести в венчур. И вот где-то там будет как раз происходить развитие большее того самого венчура в России. Мы в это верим, и мы поэтому ровно в этом, мы как бы в этой плоскости и работаем. Мы считаем, что в России достаточно инфраструктуры, акселераторов полно, вообще всего, если честно. Мы считаем, что одного куска, которого не хватает, это как раз мы, это образовательные решения, назовем это так, которые, по сути, помогают всем игрокам на этом поле дооснаститься знаниями, которые они из среды не могут взять, чтобы они наконец-то поняли, про что это, и там начала складываться синергия. Ты прям, может, это банально звучит, но всех нужно доучить и образование. Здесь вот очень важен вот этот кусок образования для того, чтобы все это начало складываться.
Поэтому но еще, мне кажется, образование здесь как будто бы синхронизационную роль выполнит. Ну, то есть, если ты учишь и первую когорту людей, тех самых недораспакованных предпринимателей, которые имеют потенциал делать кратно растущие бизнесы, и учишь в этой же терминологии, в этой же философии, учишь людей, которые могут проинвестировать в этих предпринимателей, как будто бы логичным образом кажется, что им будет проще.
100%.
Когда они говорят на одном языке.
И плюс еще их учат друг об друга. То есть мы их, у нас есть, получается, флагман — это стартап-академия.
Там, это в венчурном блоке.
Да, в венчурном блоке. Там учатся предприниматели, которые хотят запустить стартапы, то есть бизнес с кратным ростом капитализации. И у нас есть инвест-академия, это второй флагман, где учатся предприниматели из традиционной экономики, которые хотят перейти в позицию инвесторов стартапа. Они еще будут решать, принимать решения, не то они хотят быть бизнес-ангелами, не то они хотят привлекать деньги и управлять фондом каким-то. Но тем не менее, мы их объединяем постоянно. Мы их объединяем в играх, мы их объединяем в симуляциях, в имитациях, переговоров, там, подписание виртуального терм-счета и много чего. Для чего? Для того, чтобы они рефлексировали и понимали, как они себя ведут во время переговоров, что они хотят, какие у них стратегии срабатывают, как на это реагируют стартапы, как на это реагируют инвесторы. Ну, то есть, как бы, когда они друг об друга в реале, потому что они же выходят в жизнь, они видят этих же людей. Мы же не берем каких-то, я не знаю, искусственных, собранных актеров, еще вдобавок из другой страны, когда это неприменимо. Мы берем вот они, русские предприниматели, русские инвесторы. И они здесь, в среде, в которой очень много рефлексии, где мы как раз дальше достройку делаем, где мы с ними говорим о том, как это должно быть, а что ты делаешь, а почему ты так делаешь. Да, естественно, там очень много происходит синергии, и там точно происходит первое появление талантливых предпринимателей и стартапов. Второе, там происходит, начинают происходить раунды, у нас уже пошли эти кейсы. Я уверена, что это будет больше.
У нас как раз в одном из предыдущих выпусков был Виталий Полехин в гостях, так что виртуальный привет Виталику улетает от нас.
Да, партнёру нашему.
Да, про инвест-академию уже как раз говорили. Ты несколько раз сказала слово «предпринимательское мышление», «предпринимательская позиция».
Да.
Расскажи, что это.
Это рядом с человеческой позицией. Что это значит? У нас у всех
людей... Понятнее пока не стало. Немножко терминологии для уважаемых слушателей. Итак?
Мы в начале в любой программы делаем игры. Игры позволяют разделять роль и позицию. Позиция — это, по сути, мы все есть, но у нас у всех есть роли. Вот у меня есть роль, например, продюсер — это роль. У меня там есть еще набор ролей, которые я выполняю в своей жизни. Есть позиция. Ну, например, моя позиция, я верю в то, что талантливых предпринимателей, способных запускать стартапы, такие как Facebook и тому подобное, в России много. И, соответственно, в целом, если у тебя есть позиция, и ты в нее веришь, и для тебя она в реальности играет значение, то неважно, какую роль ты занимаешь, ты пытаешься простроить жизненную стратегию таким образом, чтобы ты реализовал свою позицию через любую роль. Вот сейчас она у меня продюсер стартап-академии. Потом она у меня может в какой-то момент вдруг измениться, эта позиция. Я не собираюсь пока никуда уходить. Но я просто к тому, что когда у тебя есть позиция, то неважно, что происходит вокруг. У тебя, может, вчера не было пандемии, сегодня есть пандемия, завтра еще что-то случится. Если у тебя есть позиция, это просто набор обстоятельств. И ты этот набор обстоятельств каждый раз, каждый день складываешь из этого как-то так кубик-рубик, чтобы в итоге ты это задействовал как лишь шаг с реализацией своей позиции. Предприниматель, он как раз ровно так и должен думать. По сути, вот сейчас, когда я говорю, это значит, что предпринимательское мышление, что это такое? Это когда у тебя есть позиция, и ты ее реализовываешь вне зависимости от текущих обстоятельств. И позиция может быть в том, что я хочу... Она просто... Почему я еще сказала про человеческую? Часто у тебя должно быть желание что-то изменить по-настоящему. И это важно. И дальше ты хочешь, ты думаешь, хорошо, как я текущую реальность? У меня есть некий образ будущего. Я вот этот образ будущего хочу к нему приблизиться через изменение текущей ситуации. И я это делаю через свою компанию, через свою предпринимательскую деятельность, реализацию предпринимательской деятельности, через реализацию своего продукта. Утрированно на себе. Я вот верю, что есть талантливые предприниматели, и есть люди, которые могут становиться визионерами, классными стратегическими инвесторами в России. И для этого, я думаю, что нужны образовательные программы, не акселераторы. Я не думаю, что акселераторы помогут. Они нужны, правда, и мы там с радостью партнеримся. И я как бы вообще за любую движуху со всеми акселераторами. Но я считаю, что нужно образование. Поэтому все продукты, которые мы строим, они образовательные. И поэтому вот я пытаюсь, имея свою человеческую позицию, реализовывать ее сквозь создание определенных образовательных продуктов для того, чтобы они мне помогли как раз туда делать достройку. Вот когда предприниматель также действует, и его позиция базируется на чем-то для него по-человечески важном, я считаю, что там как раз основная причина, когда человек прям надо, и он, несмотря ни на что, все равно пытается туда добежать.
Я правильно понимаю, что, формулируя другими словами, позиция в данном случае — это совокупность таких убеждений, да, и совокупность, ну, условная линза на то, как я вижу этот мир,
да,
и на то, как я к этому отношусь. И в любой ситуации я предприниматель, что бы ни происходило. Это и будет моя предпринимательская позиция.
Но это совокупность того, как я вижу мир, каким он должен стать. То есть он по-настоящему в будущем. Ну, то есть тебя что-то в текущей реальности не устраивает, ты хочешь куда-то добежать.
И набор инструментов у тебя вот такой, который соответствует тебе как предпринимателю.
А ну, у тебя всегда, ну, у тебя нет какого-то определенного набора инструментов?
Не,
у
ну,
тебя
ты можешь
есть...
понимать, как ты можешь очень по-разному действовать.
Ты можешь по-разному действовать, более того, скорее всего, ты и должен. По agile ты говорил, да, у нас там. Вот у тебя постоянный agile с точки зрения вообще смены всего. Тех инструментов, которые ты можешь задействовать. Вчера тебе нужно было осваивать, не знаю, чего-нибудь в интернете. Завтра тебе нужно будет осваивать ивент-маркетинг, послезавтра еще что-то.
Я даже к тому, что ты можешь... Это да, 100%. Но я к тому, что ты можешь выбирать разные тактики еще. Ты можешь выбирать тактику, допустим, там, пассажира с кем-то рядом. Ты можешь выбирать тактику инициативного, там, собственно, человека, который сам идет. И это тоже, на самом деле, ну, отличает, мне кажется, предпринимателей, что предприниматель чаще все-таки сам прорубает окно в Европу.
Ну, позиция — это такой некий маяк, куда мы идем. Тактика — это в моменте, как ты реализовываешь свою предпринимательскую деятельность. Если тут еще как бы стратегия — это, по сути, такая верхнеуровневая история, как мы собираемся прийти к тому набору обстоятельств, которые вот я целевым вижу. А тактика — это вот в моменте так, набор тактических действий, которые, естественно, определяются целью, позиции и стратегии.
Сейчас будет детский вопрос. Даша, скажи, пожалуйста, а предпринимателями рождаются или становятся?
Мое личное убеждение, что предпринимательский талант, ровно как любой талант, это врожденное качество. Ну, то есть, не знаю, музыкант талантливый, у него все-таки врожденный есть набор качеств, которые позволяют быть талантливым музыкантом. Вот я ровно так же считаю по отношению к предпринимателям. Предпринимателями рождаются, но ровно так же, как с любым другим талантом. Если вы его не развиваете, если вы над ним прям не инвестируете в него, не работаете над ним, причем это сложно, как любой талант. Я не считаю, что он там какой-то особенный. Все таланты особенные. Но это вот такой тип таланта. И если вы его не развиваете, не рискуете, не постоянно не находитесь в предпринимательской деятельности, то он у вас просто пропадает.
Могу ли я, не родившись этим талантом, быть успешным предпринимателем?
Нет, я думаю, если у вас нету таланта предпринимателя, то вы просто не предприниматель, вам нечего развивать. У вас могут быть какие-то обстоятельства, которые сложились классно. Вы, может быть, видеть схемы классные, бизнес-схемы, коммерческие схемы и так далее. Это не предпринимательство. Но в моем мнении, предприниматель — это человек, который, которой там очень много всего переплетается по-настоящему. Как человек видит возможности в текущих обстоятельствах? Даже не хочу говорить, возможно, на рынке, потому что всегда рынок — это текущий набор обстоятельств. Угу. Как он видит связки, как он видит возможность строить новый продукт, как он умеет пересобраться. Потому что когда ты предприниматель, создаешь совершенно что-то новое. Там очень много всего там. В том, как ты видишь, что говорит тебе человек, понимаешь другого, как ты можешь на основе этого услышать вот этот новый продукт, как его можно сделать, как ты это реализуешь. Там очень много энергии, там очень много таланта продавца, потому что талант продавца, он и по отношению к стейкхолдерам, к клиентам, твоей команде, которая
да.
верит, что
ну,
ты...
Ну, лидер.
Да, это как бы, потому что нас по-настоящему вдохновляют смыслы всех. Если ты как фаундер умеешь так рассказывать о смыслах, что люди влюбляются в это, верят ровно в то же, что и ты, и ради этого готовы пахать, то вот в том числе и этот талант. То есть предпринимательский талант подразумевает набор очень много как раз таких, я бы сказала, подталантов, но это все вместе, оно, правда, мне кажется, в совокупности. Там есть очень важное вообще качество, это толерантность к риску. Потому что если ты не способен рисковать, то ты не будешь предпринимателем. Талант, предприниматели, которые талантливы, они по-настоящему зачастую сначала он сделал, а потом он осознал, что вообще-то можно было сейчас нарваться на что-то. Вот поэтому это тоже просто присуще.
В нашем подкасте есть несколько постоянных рубрик. Одна из них называется «Диванные аналитики».
Да, любимые мы.
Очень простая. Давай не будем делать вид, что мы уже это делали с тобой однажды.
Давай.
Там были другие цитаты.
Я сам все забыла, поэтому
да, нет, ну я же не буду тебе то же самое показывать, я же не совсем. Очень простые правила, уважаемые слушатели, как обычно. Мы читаем цитаты из интернета, которые мы нашли где-то. Иногда это люди знакомые, иногда люди незнакомые. Чаще всего это люди незнакомые. И просим нашего гостя как-то отреагировать и как-то отнестись к этой цитате. Собственно, вот все, что нужно будет сделать. Первая задача венчурного капиталиста – наладить контакты со стартапами, которым нужно финансирование. Качественный поток сделок – необходимые условия высокой прибыли.
По моему мнению, это не первая задача. Это как раз уже больше тактика. Первая задача венчурного капиталиста – сформировать свою стратегию инвестиционную. И личную. То есть личность должна быть стратегия, а потом инвестиционная. Что подразумевает, во-первых, зачем я все это делаю, зачем мне это надо. А во-вторых, определиться, в какие стартапы я инвестирую, на каких стадиях, с какими чеками я захожу, сам я это делаю, с кем-то и так далее. Я буду лидировать сделки, не буду лидировать сделки и так далее. Это первое. То есть сначала ты должен объяснить, зачем мне вообще все это надо. После это как раз сформировать позицию как инвестора. Второе, определить стратегию. А уже третье, да, тебе нужна будет воронка стартапов. Ты должен, более того, ты еще должен уметь работать с этой воронкой. Соответственно, тебе нужен будет весь необходимый инструментарий для того, чтобы такую воронку формировать и дальше из нее отбирать самых сильных. Это для реализации тебя как инвестора 100% как бы одно из ключевых видов деятельности.
Это была цитата основателя Breyer Capital Джима Брейера. Идем ко второй цитате. Возвращаясь к венчурному бизнесу, он, конечно, в полной мере ощутил на себе влияние кризиса. Начнем с того, что для венчурного фонда крайне важным является общение с компанией вживую. Нужно, что называется, посмотреть основателю в глаза, провести время с его командой. Сейчас это сделать невозможно. Не все могут и готовы перейти на эту черту и начать давать деньги компаниям, чьих основателей никогда не видели. Примерно 20% венчурных фондов решили не перестраиваться и ждут, когда можно будет начать работать со стартапами в привычном для них режиме, то есть они не будут инвестировать в новые, незнакомые им компании.
Это, видимо, из какого-то отчета, либо в начале пандемии, да, было что-нибудь такое. Как к этому можно отнестись? Жизнь показывает, что все понимают, что пандемия нам новые реалии дает, и ты либо отказываешься, как бы сопротивляешься этому, либо понимаешь, что какой смысл к этому, ну, сопротивляться этому. Из того, что я вижу по нашим выпускникам, те, которые хотят поднимать деньги, в том числе, например, в Америке, и не доедут они сейчас, они вполне себе нормально зумятся. Из того, что я слышу, опять же, от и инвесторов, и бизнес-ангелов, вполне себе нормально сделки проводятся, и там процесс и знакомства, и due diligence, и так далее, проходит тоже онлайн. Вот, соответственно, мы все живем в новых реалиях, пытаться от них отказаться как-то немножко даже по-детски звучит. Соответственно, нужно максимально эффективно выстраивать всю свою деятельность в текущих новых реалиях. Мне кажется, что эта цитата была написана где-то в начале как раз пандемии, пока еще сопротивление было, и в итоге сейчас уже... Ну, кто-то может, наверное, оставаться таким мнением, но, тем не менее, большинство нет.
Это была цитата основателя генерального партнера Ford Ross Ventures Виктора Орловского.
Давно?
Я не могу тебе сказать.
Тут вопрос просто, насколько давно. Мне кажется, что как бы в начале пандемии вполне, наверное, они делали такие отчеты и это показывали. Сейчас даже интересно.
Май 2020 года.
Май 2020
года? Май 2020 года, да.
А, ну вот, это год назад было. Это да, как бы как раз это только-только началось. Угу. По-моему, в марте же она началась, вот, поэтому как раз тогда. Поэтому я думаю, что уже сейчас вернулось. У ребят... Угу. Надо спросить, как они думают, может, они какой-то отчет делали, даже интересно посмотреть. Но мне почему-то кажется, что все привыкают к другим реальным.
Третья цитата. На самом деле бизнес-образование – это не про знания. Потому что если тебе нужны знания, ты можешь прочитать книги. Многое, что рассказывают в рамках лекции, можно узнать самостоятельно.
Все правильно говорят. Ты можешь все точно узнать про книги. Из книг куча. Ты можешь кучу всего посмотреть на Ютубе. Там, не знаю, куча разного контента вообще. Немеренное, я бы даже сказала, количество. Там, ну, а образование по-настоящему...
На канале «Бизнес-молодость», да?
Не дай бог. Вот. Вылетело как есть. Я сейчас просто не отловила. Думаю, не надо говорить.
Мы не вырежем это.
Ну, просто как подловили, честно. Вот, но образование — это про целый процесс. Первое — проблематизация. Это про конфликт, который ты сначала проживаешь для того, чтобы появилось пространство, для того, чтобы образование случилось. Это уже после этого как раз оснащение знаниями, инструментами, после того, как ты понял, что тебе это надо. Но образование — это по-настоящему сложный процесс, который ты, человек проходит как раз ту самую... Там некий слом. Знаешь, как мы детей учим, у нас есть джуниор, подростки, и у нас есть взрослые. Вот у подростков они приходят уже такими маленькими стариками, потому что у них есть уже набор представлений от родителей взят. Но у них очень гибко все, очень гибко. Ты новые понятия вводила, оно прям такое мышление, оно такое тягучее, оно очень быстро растягивается.
Как пластилин.
А у человека взрослого это нормально, оно уже такое прям закоренело, все укостенело. И это сначала сломать надо, как бы все этот набор представлений, потому что, ну, у него есть предыдущий опыт, он на него опирается. Это нормально. Соответственно, максимальное сопротивление вообще любым попыткам развития и какой-то новой картинки мира. И как раз образование, оно дает возможность, если вы правильно сценируете весь процесс, и это не знаю, не просто вы посмотрели по Ютубу какую-то, пусть даже очень хорошую, качественную, контентную лекцию, но если мы говорим про то, когда вы пытаетесь все-таки сработать с трансформацией, изменением мышления, оснащением новыми знаниями, то это происходит через большое количество проблематизации. Когда я говорю конфликт, вот у нас недавно преподаватель, прекрасный, просто талантливый, вызвал конфликт внутри группы. Он им честно сказал, что они ленивы, ничего не делают. И там было много крику.
Не будем называть имена.
Да, не будем называть имена моих любимых, моего любимого ментора. Вот, но смысл-то в том, что это нормально. Сначала человеку должен показать, что ты, если так же будешь продолжать, денег ты не будешь, ты не привлечешь. И в этот момент, конечно, дам куча недовольства. А потом мне только единственное оказалось, что нет. Часть людей сели и сказали, что нет, если мы будем реально так продолжать, значит, у меня инвестора нормального, профессионального не будет. Значит, либо я сейчас меняю подход, либо нет. Образовательный процесс, он вообще-то болезненный, неприятный. Если вы думаете, что образование — это просто пойти и вам переложат какую-то книгу известную, то нет, ее можно и так найти. Не нужно платить за это много денег и учиться, не знаю, по полгода или по году, или еще больше. Так что к этой цитате я отношусь достаточно положительно.
Это была цитата Виталия Полехина, основатель, президент Международной организации инвесторов-инвесторов. Вы готовились.
Я сейчас подумала, может, это от Лены Бондаренко, может, Виталий тоже где-то оттуда записал цитату.
Похожая история. Образование — это всегда история про некий надлом.
Это не надлом, это про то, что ты отказываешься от предыдущего способа действия, потому что ты считаешь, понимаешь, что больше он не работает в определенном наборе обстоятельств. И это значит, что тебе приходится, ты такой, окей, я, получается, не могу дальше прохода сделать, и мне приходится весь этот подход менять, и мышление зачастую менять. И ты понимаешь, что, ага, получается, все текущего набора инструментов мне не хватает, знаний мне не хватает. Короче, все, все надо менять. Ну, то есть у меня вот ребята приходят, и они такие, знаете, не знаю, кто такой инвестор стартапа. Там куча всего с точки зрения того, как им кажется, к ним должны относиться. Там нужно прям менять, показывать, что, ребят, чем вы, то, с чем вы приходите, диванные аналитики, вот, кстати, к вопросу там, типа, вот у нас инвесторы не такие, да то, с чем ты пришел к ними, когда они начали программу приходить, с этим нельзя к человеку приходить. Да это же больно осознавать, что питчем. Это не инвестор, как бы, не прав, а это я, оказывается, глупость какую-то принес на стол, положил. Вот, и нормальный человек, это, слава богу, что вежливо время еще уделил 15 минут своего времени, чтобы сказать, что ты с этим больше не приходи, пойди проработай вот это и вот это. Когда ты постоянно показываешь человеку, что вот здесь не проработано, вот здесь не проработано, вот здесь не проработано. Ну, естественно, это достаточно неприятно признавать. Ты как будто постоянно нокауты получаешь. Но это и есть та самая проблематизация, когда ты прозрачнее видишь ситуацию. И в этот момент ты либо решаешь, да, тогда мне нужно переделать, понять, как это сделать, дайте мне, что мне тогда нужно изучить, где мне надо это взять. Вот в этот момент начинает происходить образование в реальности.
Если мы говорим про отличие между традиционным и венчурным предпринимателем, в чем там главная фишка?
Ну, в первую очередь, основатель традиционного бизнеса, он понимает, что его выигрыш лежит в прибыльности. Соответственно,
в кэшфлоу в положительном.
Ну, это значит, что он должен быть, угу. он должен быть прибылен. Это значит, что как бы если он будет в минусах, ему будет не на что жить, эта история угу. вся долго не вытянет. А человек, который строит стартап, бизнес ростом капитализации, как раз понимает, что он пытается заработать на стоимости актива. Поэтому для него играет значение, сколько его актив стоит.
И насколько быстро понимает... растет еще, да, наверное.
Ну, потому что это предполагает, что если это все про рост стоимости актива, это значит, что он пытается стоимость актива, как оценивается, она оценивается через инвестора. Которые создают как раз, где, когда не происходит оценка, они привлекаются раунды и так далее. То есть у тебя инвестор становится необходимым всегда второй ролью, да, второй позицией для стартапа, для роста вот этой капитализации, соответственно. Как только он в тебя входит, инвестор, он хочет, чтобы он уже по-настоящему он хочет избавиться уже от стартапа, он мечтает, когда произойдет экзит, соответственно, вы уже продумываете, когда будут следующие инвесторы, когда будет следующая оценка, рост произойдет этой самой капитализации. Соответственно, ты как предприниматель, ты здесь играешь, в стоимость актива. Но основная разница. Просто эта разница, она приводит к тому, что темп разный. У тебя всегда должен быть кратный рост, если ты про стартап. Это значит, что ты, по сути, даже вот когда ты перестал быть стартапом, то есть когда ты перестал собирать бизнес-модель, ты ее собрал, ты понял, ты теперь готов ее масштабировать. Ты готов бизнес масштабировать. То есть этап стартапа прошел. В этот момент по-настоящему ты переходишь в управленческую позицию по отношению к своему стартапу слэш бизнесу. В этот момент ты переходишь к управленческую позицию бизнеса, который кратно растет. Это значит, что у тебя, по сути, должен быть бешеный agile, потому что ты растешь постоянно. У тебя, скорее всего, из-за вот этой кратности роста ты выходишь на новые рынки. А это значит, ты должен проверять свою бизнес-модель и команду собирать там. По ту бизнес-модель, возможно, ее нужно корректировать. Она будет не ровно такая же, как она, например, там на локальном рынке. Команда, соответственно, должна быть собрана по ту бизнес-модель. У тебя может быть так, что оказаться, что у тебя появляется большое количество продуктов, соответственно, снова будет меняться эта бизнес-модель, она будет достраиваться, постоянно актуализироваться. И одно дело, когда ты можешь себе позволять не в бешеном темпе это делать, а другое дело, когда выхода нет, ты должен быстро расти, у тебя должен быть вот этот кратный рост. Соответственно, в стартапе ставки скорости они значительно выше. И это тоже определяется самой как бы системой координат, в которых ты играешь. Поэтому вот основная разница, она и вот эти потом значения, ну как бы отличия, которые появляются, они из-за того, что в традиционном это про прибыльность, а здесь это про рост стоимости капитализации, и чем больше ты игроков туда вводишь, то есть инвесторам, тем больше ты разгоняешь как бы эту клюшку.
Если мы говорим про изменение модели, ну точнее модели скорее мышления, и когда ты там вел традиционный бизнес, потом решил делать стартап. Есть ли кейсы, когда после этого ты такой понимаешь, что ой, что-то не мое, и лучше буду делать свое спокойное свое агентство или свою
предпринимательскую? Да, конечно, да. Ну, то есть это же...
Это капитуляция?
Да никакая это не капитуляция. Слава богу, если человек это осознал и понял, и сказал, я вообще, вот я занимаюсь
третий год. Мне нравится мой ресторан.
Тебе нравится, если ты делаешь твой ресторан, и в этом ресторане самое вкусное, я не знаю, форшмак в мире. Да слава богу, что форшмак? Ты определился и делаешь ты свой прекрасный
Даша,
форшмак.
Даша, почему форшмак?
Я люблю форшмак.
Серьезно?
Да.
Мне кажется, я слышу слово форшмак раз пятый в жизни. Просто.
Всем здравствуйте. Я его готовлю прекрасно. Вот, но я просто хочу сказать, что самое главное — это по-настоящему не гнаться за ростом ради роста, потому что, естественно, когда ты говоришь про стартапы, то здесь... очень много про рост. Ты обязан его показывать. Если ты это делаешь по-настоящему без той самой, кстати, позиции, в том числе, получается, что ты бежишь ради бега. И в этот момент тебя ничего не останавливает. Так как деньги становятся приоритетными, то эта история в моем понимании тоже не всегда хороша. Ну, то есть, если ты придешь и понимаешь, что, я не знаю, твой продукт подразумевает сейчас, там, я не знаю, вы повышаете ретеншн, но вы делаете что-то, что может быть не очень хорошо для пользователя, если ты это делаешь деньги ради денег, то, скорее всего, у тебя вся ситуация загоняет в том, что, окей, мы будем, значит, по-любому, нам самое главное, ретеншн, увеличивать денег, сколько мы зарабатываем с каждого платящего пользователя, любыми методами, вот слово «любыми» важно, вот лишь бы мы это делаем. И в этот момент этика по-настоящему на стол не выкладывается.
А что такое этика не выкладывается? То есть что-то может случиться неэтичного?
Это значит, что когда ты будешь думать над механиками возвращения платящего клиента, у тебя нету предположения о том, что иногда надо останавливаться. Лучше я недополучу денег, но не буду делать что-то, что может человеку в итоге вредить.
Что?
Могут быть разные вариации. По-настоящему там есть же вот эта прекрасная, просто прекрасная документалка Netflix, по-моему, про YouTube, Instagram и технологии разного рода. Ну, то есть, когда, по сути, там, я не знаю, механизмы подбираются, там, то, как показывается информация.
Социальная дилемма.
Да, социальная дилемма. Uh-huh. То есть, он же про это, про то, либо ты выбираешь так, чтобы пользователь к тебе возвращался 100%, и ты будешь ему любую информацию показывать. Либо ты думаешь, что нет, тогда кажется, я по отношению к человеку не очень хорошо поступаю, мы должны останавливать алгоритмы, как-то это корректировать. То же самое, например, в образовании. Ведь образование настоящее, оно болезненно, как мы сказали. Это прям сложно, это продукт, вот почему мы нишевые, мы бутиковые, ну потому что, почему мы дорогие, да потому что, чтобы человека проработать, изменить, да, оснастить, это много времени, много усилий. Человеку самому сложно, всем вокруг него как бы нужно много инвестировать времени, и преподавателям всем по-настоящему. А если я там посмотрел на Ютубе какую-то серию роликов, и я там каждый ролик 20 минут только посмотрел, потому что мне влом стало разбираться, да, ты посмотрел, но по-настоящему образование у тебя не случилось. Ты, может, даже не понял. Ты первые 15 минут посмотрел, потом тебя надоело, бросил.
Курьер,
можно это как-то сравнивать?
Нет. Пошел встречать его.
Ну да, какие-то такие истории. Угу. Можно ли сказать, что в этот момент человек специалистом стал, я не знаю, в какой-то сфере? Ну, наверное, нет. Когда мы говорим про этику, мы говорим опять про то, в какой-то момент, когда я буду считать, нет, мне важнее деньги, пофигу, как они, не знаю, там у меня учатся и так далее, мне важнее деньги, что они точно будут, не знаю, там доходить или платить мне. Либо мы говорим, нет, есть какая-то цель помимо этого с точки зрения того качества, которое дает продукт. Вот этот диалог предпринимателя самого с собой, ради чего я это делаю, какого рода там тот же продукт изменения должен делать, где я останавливаюсь, где я не останавливаюсь и так далее, вот по-настоящему этика, она там лежит. И для меня, когда мы говорим, ты говоришь, там, типа, капитуляция или не капитуляция, нет, для меня это про позицию. Типа, я понял, что мне вообще-то интересно делать самый, я не знаю, там, классный, там, я не знаю, ресторан, да, с форшмаком в этом конкретном городе. И все, больше мне ничего не надо.
Здесь есть рядом один ресторанчик как раз.
Ну, наверное.
Да?
Ну, как бы, вот для меня это классно. Человек определился с позицией, он понял все про себя, это взрослая позиция, она взвешенная, он все понял. А когда человек входит в гонку ради гонки, не понимает, зачем, и потом бежит ради бега и всеми силами пытается добежать, вот это, мне кажется, как раз не очень хорошая история, потому что ну просто зачем? Цели нет, ты просто играешь по каким-то в итоге чужим правилам, ситуацию для которой как бы ты еще сам эту ситуацию создал. Поэтому нет, там нет никакой капитуляции. Я за то, чтобы человек был мыслящим. Мыслящий — это значит, что он думал как раз про позицию и думал, да, что для этого надо. Если нужен стартап, и он в этом смысле поможет твою реализовать позицию, прекрасно. Если тебе хватает быть просто владельцем ресторана, агентства, еще чего-то, тоже прекрасно. Вообще здесь нету никакого принижения, и что одно лучше другого. В одном достигаторство больше. И вот этой там дури побежать вот точно сделать. Да, точно. Я их очень люблю, я ради них программы делаю. В другом спокойнее. Если есть позиции, ты мыслящий, да прекрасно.
Я как будто на сеансе к психотерапевту сходил. Я еще раз убеждаю, что я точно человек, которому нужна твоя программа, судя по всему.
Приходи.
Потому что
ты подходишь как раз, да, поэтому.
Я вот из той первой когорты людей, которые забежали в колесо, думали, что это колесо такое, ну, типа мельница, там у всех пшено будет. Оказалось, что это крысиное колесо, в котором ты бежишь и вырабатываешь энергию.
Нет, тогда ты не для моей программы. Сначала тогда, если мы говорим в рамках школы, практикум, а потом, если будет стартап, и решишь, что нужен стартап, то стартап.
Мне кажется, что для практикума я еще маленький.
По ситуации нет, и по ситуации ровно практикант.
Да. Обсудим за кадром. Скажи, пожалуйста, где правда между пора валить из России и делать стартап в Америке? И делать бизнес в России — это круто.
Я не верю, что куда-то надо валить. Я в целом... Мне не надо таких вещах спрашивать. Я не придерживаюсь позиции, что нужно из России валить.
Почему не надо спрашивать? Я как раз спрашиваю, чтобы ты могла сказать.
Ну, потому что, мне кажется, я такая... Я не уверена, что все мои друзья должны знать, что я не согласна.
Я прям даже понял пару людей, которые не должны про это знать.
Да, но первое, я думаю, что хочешь ты делать стартап, ты должен уметь просто анализировать текущий, опять же, набор обстоятельств и понимать, что, например, тебе хватает текущего локального рынка или нет, как некого плацдарма. Тебе нужно в какой-то момент, ты где будешь, в какой юрисдикции там, деньги привлекать. Вот если тебе для этого выгоднее в каких-то других странах, значит, ты это делаешь. Тебе достаточно текущего, ты это делаешь. Есть прекрасный стартап-моторика. Абсолютно абсолютно локальный, прекрасные вещи делают. Просто с точки зрения, опять же, позиции предпринимателя, когда и того, какой у них продукт. Ну, все замечательно, все в России. С, я так понимаю, там полугосударственный фонд или государственный даже фонд, сейчас не вспомню. Не
разве важно. Там не будет ограничения роста?
Какой там будет? Нет, там, мне кажется, как раз в моменте. Опять, а зачем рост? Вопрос, что хочет человек этот конкретный, когда они делают
ну, а как рост,
свой прекрасный
как
продукт?
Рост может не присутствовать в венчурной модели, когда ты говоришь про стартап, когда
должна быть геометрическая прогрессия. Да, он у них есть, но у них...
Сколько он у них есть и сколько еще будет?
Я сейчас просто не знаю про них цифры. Поэтому это надо прям посмотреть, сказать. Ну, потому что они деньги привлекли, по-моему, вот в этом году. Это было, потому что когда к нам Андрей Давидюк приходил, и мне кажется, мы до этого созванивались, они как раз раунд привлекали. Потому что я думала позвать на день инвестора. И они как раз раунд привлекали, им было просто не актуально. Вот, поэтому в этом смысле все там нормально. Но у меня есть прям передо мной стартапы, которые стартуют в России. Кто-то из них стартует в России, уходит там в Америку, или там стартует в России, а потом переходит, начинает продавать в Мексике. Да нету там никакой необходимости. То есть люди это делают, потому что фаундеры, они понимают, что так, окей, нет, мне нужно сначала здесь, как бы мне здесь достаточно рынка для того, чтобы стартануть, а потом я могу пойти на какой-то другой рынок. И они, собственно, так и действуют. Я вообще, если честно, не вижу какой-то необходимости обязательно ее валить. Что значит валить вообще? Ну, как бы для того, чтобы человек начал стартап, там, не знаю, в Америке, по-настоящему, то, что я вижу с русскими фаундерами, там сначала надо разобраться просто с тем, что это выглядит как русский турист, который поехал и ничего не понимает. То есть там, опять же, нужно определенными вещами, знаниями дооснаститься. Там нужно немножечко с менталитетом культурным поработать, с мостом быть, ну, как бы прям сработать, определенные вещи отработать. И, пожалуйста, будь ты глобальным по-настоящему. Не свалившим, а глобальным. У тебя может быть офисы и в, там, я не знаю, и в Америке, и сидеть, не знаю, те же программисты, разработчики, команда может быть в России, и часть рынка тоже может быть в России, просто это не тот рынок, который будет давать основной приток денег. Надо быть не свалившим, надо быть глобальным с русскими корнями и гордиться вообще, кем являемся. Вот это моя позиция.
Включите, пожалуйста, гимн России на фоне. Можно. Мне кажется, что ключевое, о чем я сейчас, во всяком случае, говорю, я же тоже играю, ну, в смысле, играю в момент того, что я тебе набрасываю какие-то понятные вопросы, которые, вероятно, есть в головах у тех людей, кто нас слушает, и как минимум они о них слышали. Одно из, наверное, основных, о чем говорят, когда говорят про провалить, говорят про государственное регулирование и про потенциальные риски, связанные с этим. И говорят о том, что не может быть государство эффективным частным капиталистом. Нам тут Виталий уже рассказывал про то, что государство не должно быть эффективным частным капиталистом, потому что оно должно формировать среду. Но мне вот интересно больше вторая оборотная часть этой медали, это как раз часть про добросовестную конкуренцию, история, связанная с кейсами, когда людям чуть сложнее делать здесь бизнес, не имея определенных там контактов, партнерства, чего-то еще. Что ты про это думаешь?
Я думаю, что каждый кейс нужно рассматривать индивидуально. Как бы надо смотреть каждый кейс конкретно.
Давай я тебе задам тогда более конкретный вопрос.
А, скорее всего, в конкретном кейсе я скажу сейчас, что мне нужна информация, потому что я этих людей не знаю, я не делаю ресерч и так далее.
Окей, давай не про кейсы, давай по-другому.
Я могу только про своих говорить. Там,
ситуация в России с точки зрения государственного регулирования частного бизнеса благоприятная для развития здесь стартапов?
У меня сейчас ребята, которые вот выходят из стартап-академии, запускают стартапы. Чего им не хватает? Вот они приходят. Первое, когда они заходят, им не хватает понимания, кто их клиент. Они вот прям от слова совсем туда не ходили. И они за время программы это делают. Не хватает понимания, какой я делаю продукт. И чем этот продукт будет выигрывать конкуренты. И вот те, кто находят этот тот самый product market fit, дальше у них чаще всего получается, что они где-то через полгода выходят на очень качественную гипотезу о бизнес-модели, и они ее докручивают, все, вот менты не готовы деньги поднимать. Им не хватает, короче, знаний определенных. Ну, прям вот их дооснастить как раз надо. Деньги могут привлечь? Да, они у меня привлекают. То есть у меня те, которые находят этот product market fit, да привлекают они деньги. Если нужно для этого структурировать сделку в другой юрисдикции, да решаемо, вообще не проблема. Нужно гранты получить в России. Да можно гранты получить, за которые ты вообще не обязан. То есть ты получил бумажками, отчитался, и вот у меня есть прекрасные фаундеры, которые, причем они привлекают раунд в США, именно раунд, но при этом гранты они получали здесь, и говорят, да, бумажки собрал, и что-то сделал, и все нормально. Нет никакой в этом смысле проблемы. Поэтому давайте так, те ситуации, которые вижу я, то, где что-то мешает фаундеру, мешает его личное какое-то недопонимание, что он делает. Но точно не от того, что государство где-то ему там пришло. Может мешать то, что наши инвесторы не привыкли сейчас, находится как раз ситуация, когда все профессиональные инвесторы ушли на более поздние стадии, ну, то есть они от стадии А инвестируют. А нужно, чтобы было больше посева. И для этого нужно как раз, чтобы появились те самые профессиональные ангелы. И поэтому мы делаем там второй флагман, это Инвест Академия. Будет больше денег сеяться в талантливых предпринимателей, для этого нужен талантливый предприниматель, который которых хоть что-то делают умное. Вот, а для этого нужна как раз мы делаем ту же стартап-академию. Вот в этот момент происходит как раз появление стартапов. И я в этот момент вижу, что те, которые вот как раз находят тот самый product market fit, ну пока, смотрите, у меня сейчас 300 человек прошло, может, чуть больше, им не мешает никакое государство урегулирование, нерегулирование. Они делают, движутся, находят деньги, у них получается, они разворачиваются. Следующий там шаг будет, им нужен прям определенные знания, я вижу. То есть там трек прям простраивает, чем их надо оснащать. Я не вижу проблем. Может, у них надо спросить. Они чувствуют конкретные проблемы, именно связанные с государством. Не знаю.
Мне интересно твое мнение, поэтому я тебя спрашиваю, а не их.
Но я со стороны, вот мое мнение, со стороны я не вижу, что на этом этапе, то есть когда у них найден продукт Market Fit, и вот они сейчас начали продавать, им мешает государство.
Прости, я вынужден покозлить чуть-чуть.
Давай.
И еще раз спрошу. На твой взгляд, ситуация с государственным регулированием частного бизнеса в России благоприятная? Вот вопрос. Ты просто ответила, ну вот рядом, не совсем на этот вопрос.
Просто частный бизнес еще есть, там типа традиционный, малый, средний бизнес.
Для развития стартапов, давай так.
А, именно для развития стартапов. Для развития стартапов я не вижу никакой проблемы.
Благоприятная ситуация?
Да, вообще можно делать много классных стартапов, все пусто, людей с деньгами и фондов, которые готовы инвестировать в классные стартапы, полно. И как сказали некоторые инвесторы, да в России как будто бы делай хоть что-то хорошо, у тебя будет получаться, к тебе будут деньги идти. Все у тебя, короче, должно быть, просто надо работать.
Спасибо, не буду больше эту тему трогать и топтаться. Интересно про то, что ты сказала, продолжим. Ты сказала про стартапы, да, и про то, что это инвесторы говорят, но я могу сказать, что в точке некачества, в принципе, там проектов, которые... Вот у меня был всегда тезис, что в целом, если ты в России нигде никого не кинул, не обманул, ты уже, как бы, в принципе, попадаешь в верхние 50%. Потом дальше, если ты сделал неплохо, то ты попадаешь в верхние 25%, а если ты сделал хорошо или чуть выше среднего, то, скорее всего, ты один из лучших. И это парадоксально. На самом деле, почти во всех нишах из того, что там видно, ну, кроме отдельных, где экстра конкуренция есть определенная, в целом, можно, правда, очень делать. Здесь прям готов со своей стороны супер подписаться, потому что точно есть абсолютное понимание того, что можешь свободно, быстро что-то тестировать, пробовать, и тебе никто особо с этим мешать не будет. В нашем подкасте есть лирический герой. Его зовут Гена. Наш Геннадий каждый раз оказывается в разных кейсах, в разных ситуациях, и мы просим гостя порекомендовать ему, что делать с этой ситуацией. Сегодня наша ситуация называется «Гена и мотивация команды». Гена – предприниматель. У Гена небольшой IT-стартап, который сейчас заходит на этап сделки с крупным стратегом. Потенциально вся команда вместе с Геннадием окажется частью этого крупного игрока и станет непосредственно...
То есть они продаются стратегу?
Они полностью, да, продаются стратегу, полностью становятся частью, собственно, крупного бизнеса. Внутри команды Гены – разработчики, там, команды, которые занимаются проектным управлением, и еще там ряд поддерживающих персонала. Это IT-бизнес. Неважно, что там, с точки зрения кейса, детально не важно. Одним из значимых условий функционирования там сделки, вообще потенциалы и перспективы там, для Гены. Это история с тем, что вся команда, которая находится внутри, переходит работать в компанию, которая является в данном случае инвестором, покупателем. На данном этапе для Гены ключевой и важный момент — это переговоры с командой, которая должна оказаться в новой культуре, в большой компании, где, возможно, будут произведены изменения. Если там фикс-условия, скорее всего, будут лучше, то, возможно, дух маленького бизнеса, гордого, с высоко поднятой головы, может быть потерян. Какие советы ты бы дал Гене на этом этапе и как ему правильно проводить переговоры с командой?
Я просто дилемму Гена не до конца поняла. Он хочет, чтобы все люди, которые у него
ему
работали,
важно, чтобы
точно
все
перешли
люди,
и начали
все
работать там?
Ему это ключевой для него момент, чтобы все люди оказались в новых условиях и остались там. Что учесть, какие советы?
Видишь, какая история? У нас мы же не делаем программу для продажи стратегам, то есть для ситуации, когда ты готов к продаже стратегам. Мы пока сделали программу, которая, потому что Стартап Академия по факту это программа, где ты находишь продукт Market Fit и формируешь качественную гипотезу о бизнес-модели. Дальше ты находишь следующий, вот у нас сейчас спин-офф, который мы запускаем буквально в феврале. Это ситуация привлечения посевного раунда, как подготовиться и начать искать инвестиции, как вот подготовить все, что тебе необходимо для этого процесса, когда именно профессиональных профессиональных инвесторов ищешь деньги, и прям запустить процесс, чтобы ты понимал все, как выглядит по этапам. Там следующий, скорее всего, спин-офф будет про сборку команды. Следующий спин-офф будет про как раз скейл-ап, то есть когда ты переходишь в управленческую позицию бизнеса, который кратно растет по определению. И когда-то будет спин-офф про экзит и про ситуацию. Поэтому...
Лично твое мнение на основании опыта общения с другими людьми?
А у меня как раз здесь нет опыта. Проблема-то в том, что у меня тут опыта нету. Потому что если бы у меня, я уже учила людей и общалась, и мы делали программы, программы, я видела эту ситуацию, то я могла бы что-то сказать.
Что ты лично думаешь вот. Просто? Гена просто ждет, я его не отпущу.
Ну, поэтому я думаю, что Гене нужно первое пойти не к Даше за этим советом, а пойти первое к людям, которые стратегам продавались, и постараться из них вытащить как все фейлы, которые они совершили, ну и плюс как все то, что умное сделано. Это первое. Второе. Гене лучше всего, когда, знаешь, как вот ходишь, ты, например, деньги привлекаешь, лучший советник — это инвестор. Такой же профессиональный, который, может быть, там не заинтересован именно, ну, не знаю, в другую сферу он инвестирует, поэтому ему твой стартап не интересен. Но он, по сути, тебе
мышлением
такой некий,
да,
он тебе как будто переводит, что сейчас происходит с этой стороны. Поэтому точно так же я бы сказала, что так как стратег экзит, я, соответственно, бы пошла к другим, короче, корпорациям, к другим стратегам, нашла там тех людей, которые покупают, с ними бы поговорила, поняла, что им надо, как они вообще к команде относятся, какие они потом условия совершают. То есть я бы некий бенчмарк по рынку вытащила и попробовала бы понять, как бы, что я хочу, а бенчмарк какой, что вообще происходит, что обычно дают. Соответственно, ну, инвесторы и другие предприниматели, которые были вот в этой же ровной ситуации. И плюс еще тоже, что важно, Гена так про команду думает, это же не рабы, это люди. Соответственно, еще вопрос бы понять, а что люди хотят, исходя из этого тоже определиться. Поэтому я бы сделала вот такого рода ресерч, и уже на основании этого поняла, чего в реальности я как Гена хочу, вот, и пошла бы тогда договариваться.
Ну что ж, Ген, не туда ты пришел сегодня, прости. Это, мне кажется, первый раз, когда за все это время тебя выгнали. За всю историю нашего
подкаста. Сказали, пойди домашнюю работу сделаешь. Вот, я занимаюсь образованием, я могу добавить заданий.
Чисто по домашке. Даш, не могу я обойти последний вопрос, который
Давай.
Немножко уже не про венчур, больше про образование в целом, но я могу вечно с тобой дискутировать про образование именно с точки зрения его качества, потому что, мне кажется, у нас очень похожее отношение к тому, что происходит на рынке в целом образования, частично, во многом похоже. Но мне очень интересно, наверное, давай два коротких вопроса. Первое. Бизнес-образование сегодня в России представлено широко, узко, почти нет продуктов, очень много продуктов. Просто если загуглить сегодня обучение бизнесу или как там сделать что-то, выпадет очень много контента.
Да, то есть я хочу сказать, что особенно учитывая, что вообще-то бизнес-образование стало глобальным, как русский человек может спокойно себе отправиться, ну, во-первых, учиться в том же Стэнфорде онлайн, если хочется, и деньги позволяют. И не только. Ты можешь уехать учиться за границей, я сама училась за границей. Ну, то есть, как бы с грантами, ты можешь гранты получить, вот, и будучи там, я не знаю, гражданином, там, например, не Франции, но получить грант на обучение, там, я точно это знаю. Бизнес-образование для русского человека достаточно. Его много, вопрос того, как, опять же, сделать ресерч, понять, что тебе надо, и выбрать, исходя из твоих возможностей, в том числе денег, из твоих целей и все остальное, то, что максимально лучше всего, как бы, тебя сейчас на вот этом этапе тебе подойдет. Если мы говорим чисто про русскоговорящее, назовем это бизнес-образование, то его тоже очень много, разнообразное. Есть программы, которые вроде нашей, когда это прям бутиковый, нишевой, дорогой продукт со сценированием, с проблематизацией, с подбором прям очень... Ну, таким прям весь преподавательский состав, когда подбирается там, я не знаю, прям вот как слово ищу, когда ты вот прям делаешь это...
В ручном режиме
очень... Ну да, в ручном handmade. Режиме очень заморачиваешься, да, назовем handmade. Вот. Есть то, когда ты смотришь, опять же, я не знаю, курсы онлайн, контентные какие-то и все остальное, и как-то сам этот процесс, да, оснащаешь. Мне кажется, что если человек... понимает точно, что он сейчас хочет и какого рода как раз вот и трансформация, возможно, а где-то просто понимание, вот нужны вот такие-то знания, такие инструменты. Вот он способен выстроить собственную траекторию. Проблема в том, что мы просто не всегда можем это понимать, и тогда нужен такой некий навигатор. И не всегда ты можешь столкнуться с теми людьми, которые могут тебе либо вывести на такой навигатор, либо там ими быть. Но, короче, мне кажется, что возможностей полно. Тебе, как человеку, нужно просто уметь рефлексировать, в какой ситуации ты находишься, и под это выстраивать собственный образовательный трек. Это вообще задача каждого человека сегодня. Я думаю, неважно, в какой ты сфере, предприниматель ты, не предприниматель вообще. Это твоя личная задача и ответственность отвечать, ну, как бы быть человеком, который понимает каждый момент времени, обдумывает, собственно, а я сейчас где? Может, я в кризисе нахожусь, может, я в процессе трансформации, или я там в достигаторском каком-то пути, может, я сейчас в переосмыслении жизни. И под это обустраивать себя образованием, менторами, какими-то, не знаю, определенными людьми, комьюнити и так далее. Для каждого этапа жизни это разные, скорее всего, как раз вот набор этих стейкхолдеров, участников.
Чему ты лично планируешь учиться в 2022 году?
Ой, классный вопрос, потому что я прям совсем недавно думала. Во-первых, мне подарили, у меня будет программа о партнерстве, тандемократии вместе с Гором Борисовичем Нахапетяном. То есть я буду учиться тому, как быть в тандеме, в партнерствах.
Мы говорили с ним об этом в эфире первого сезона.
Да, ну вот. Я туда пойду, к этому нашему... Я считаю, что Гор Борисович — это такой...
Мудрец.
Мудрец да. нашего времени. Вот я
Он
пойду
сам к... любит очень слово.
Поэтому... Вот я пойду к мудрецу за его анекдотами.
Почему-то после слова мудрец я вспоминаю всегда старца Фура из Форт Боярда, который сидел в своей башне.
Не, я прям загадки. Вот у меня прям картинка с вином.
Ну, если Гор Борисович,
мудрец, анекдоты,
вино,
да. Вот. Мифы и байки. А между прочим, если посмотреть, люди учат в первую очередь учатся на мифах, байках.
100%.
Да, вот на это все.
Ну, все это
Поэтому
нарратив.
Гор Борисович, он правильно очень...
Это нарратив.
Да-да-да. Вот, а еще вообще-то я бы хотела... Мне две вещи интересны. Я пока там не понимаю точно направление внутри, потому что много всего. Первое — это философия. И сейчас я даже начала смотреть буквально на прошлой неделе серию лекций преподавателей из МФТИ про западную философию. Первая — философия, а второе — искусство. В искусстве еще не понимаю тоже направление, потому что очень много этого всего, и надо определиться. И философия по-настоящему тоже очень много всего. Пока у меня такой, я не знаю, сверху взгляд из серии, а какие вообще направления есть и куда интересно углубиться. В этой точке нахожусь.
Завершаемый подкаст всегда игрой в ассоциации. Мои любимые ассоциации. Очень простые правила. И, кстати, они усложнились на одно очень важный критерий. Я говорю тебе слово или фразу, ты коротко отвечаешь мне словом или фразой, которая приходит тебе в голову. Важно, нельзя повторяться.
Хорошо.
Вот теперь так у нас
Попробуем.
Тут.
Ладно.
Пожёстче. Путешествие.
Почему-то Москва, думаю, какое Москва путешествие?
Потому что, наверное, сюда ехала сегодня, да, как будто путешествие по пробкам.
Ну, наверное.
А дети?
Трое.
Почему?
Хочу много детей.
Класс. Континент.
Все. Ну, то есть должны быть все континенты, присутствие жизни любого человека, мне кажется. Это классно, когда у тебя вот это многообразие есть.
Предприниматель.
Создатель. Стоик.
Окей. Стартап.
Способ достижения.
Класс. Инвестиции.
Ресурс.
Управление.
Люди.
Свобода.
Базовая, как сказать... Базовая необходимость, базовое право любого человека.
Наставник.
Тот человек, у кого ты хочешь учиться, и с кем иногда может быть тяжело и больно, но пусть. Это даже лучше, это правильно. Значит, он реальный наставник.
Характер.
Меняется на протяжении жизни у человека. Или, кстати, может, вообще не меняется. Это как бы с разных углов, когда смотришь по-разному это
видишь. Ты вчера слышала что-то про диалектику, да, наверное, просто?
Нет, нет.
Может, меняется, может, не меняется. А лучше одновременно
Пока
меняется,
Пока только
меняется.
Про Платона и диалоги.
Угу. Венчур.
Среда. Ну, то есть для меня это просто настолько уже такая вот вещь, вот я не знаю. Венчур за венчуром стоит, не знаю, люди, определенные возможности, таланты, предпринимательство, развитие этого, чтобы и в нашем случае, чтобы и русские таланты на мир звучали.
Окей, токсичные деньги.
Деньги людей, у которых нет позиции, у кого много кризисов в жизни.
Обучение.
Постоянный непрерывный процесс, болезненный.
Образование.
Для меня это примерно синонимично.
Хорошо. Синонимично. Возможность.
Нет, пусто, у меня воздух в голове, естественно. Возможность, ну типа, что за слово такое? Возможность, просто в таком разном контексте это может быть применимо.
Любая ассоциация, первое, что приходит в голову.
Возможность. Шаг развития, как шаг развития. Возможность, как шаг развития.
Автомобиль.
Не слишком вычурный.
Хорошо. Проект.
Набор тактики для реализации предпринимательской деятельности.
Россия.
Любимая моя страна, родина.
Америка.
Очень сильная страна. Мне кажется, то, как она была заложена, с какими ценностями, гениально.
Собственность.
Не так важна, как то, ради чего мы живем и ради чего мы как человек существуем, если мы особенно свое предназначение чувствуем. Это важнее.
Миссия.
Слово «миссия» мне не нравится, мне больше нравится слово «предназначение». Миссия, ну, пусть будет, когда я счастлив и нашел то, ради чего мне... Как бы даже денег так много не будет, но я реализовываюсь, и поэтому я даю импакт на большое количество людей, и им от этого становится лучше.
2021 год.
2021 год? Это вот этот, который сейчас, он заканчивается?
Это он, да.
Прекрасный год. Просто прекрасный год. У меня, я не знаю, у меня семья образовалась. Мои прекрасные участники программы предпринимателей. Так много. Команда у меня просто необыкновенная. Это вообще видеть, как у тебя формируется команда, и она становится таким вот прям... Тебе ничего не было, а потом появляется команда. И вот как вот эти связи образуются, и это становится прочным, и ты на это все можешь опираться, и ты даже отходить можешь, а оно все развивается и бежит. Наблюдать и быть в этом, и понимать, что ты это инициировал, и теперь эти люди, они есть, и вот они твоя опора. Это такой кайф. Этот год, например, он мне это дал.
И ассоциация. Хороший год, да?
Ассоциация. Прекрасный год. Ждем следующий.
Сколково.
Институт развития нашей страны. Я говорю, я сотрудник НИИ. Я шучу. Ну, то есть, я считаю так. То есть, вот можно подумать, мне как-то нам один человек как-то задал вопрос, типа, Даша, ты предприниматель? А мне же, ну, как бы, у меня очень предпринимательское мышление. Но мне прям обидно, ну, как сказать, что он не предприниматель, что ли? Нет, я не предприниматель, я в найме. И самое забавное, я же в найме в институте развития. То есть, я такой, прям, честно, мы сотрудники НИИ. Вот оно просто в определенной сфере. Вот, и поэтому нам очень важно, чтобы наша НИИ работала на благо самой любимой родины. Забавно.
Точно нужен гимн на фоне. А венчурные программы Сколково?
То самое недостающее звено, которое создается, проектируется, мечтается для того, чтобы в итоге талантливые предприниматели и люди с ресурсами, и этот талант, и эти ресурсы превращали в итоге в бизнесы, которые будут звучать на весь мир.
Стартап-академия? Ассоциация?
Ассоциация?
Да. У меня определение. Коротко.
Сейчас я подожди. Давай. Прямо у меня.
Я вижу, тебя рвется. Коротко. Это блиц.
Талантливые люди.
Дарья Лелькович.
Человек, который должен работать на стыке образования и предпринимательства.
Спасибо большое. Это была Даша в нашем эфире. Даша, спасибо тебе.
Тебе, Саша, спасибо. Всем спасибо большое.
Ну что ж, друзья, вот и все. Я записал этот выпуск, которого очень долго ждал. На самом деле, по некоторым секретным причинам мы записали его со второго раза, и действительно, пауза была огромная, поэтому для меня фактически сегодня закрывается большая история. Поэтому позволю себе быть предвзятым. Лично, искренне обожаю Дашу за наши беседы, постоянно неизбежно рос от каждого разговора. Да, вот такая вот сегодня аналитика. Мы сегодня точно дали жару, и мне кажется, что крайне важно, что среду, такую динамичную среду, как венчур, развивают такие люди, как Даша. Уверен, вы получили искреннее удовольствие, вне зависимости от того, верите ли вы в конкретные проекты, рынки или отдельных людей. Ну и, конечно, на правах друга хочу поздравить Дашу с важными изменениями, которые происходят в ее жизни. Есть вещи, которые важнее всего на свете. Надеюсь, вы уже наряжаете елку и слушаете наш подкаст. Увидимся в следующих выпусках.